Ну, второе паралипоменон, 20-е. Видите, у них был какой-то кризис. Все своих врагов собрались вместе, и огромный армии пришел. Там вот второй стих так вот написано. И потом вот ответ этого Йосафат, который был, конечно, верующий человек, в третьем стихе. «И убоялся Йосафат, и обратил лицо свое взыскать Господа, и объявил пост по всей Иудее». То есть, тот человек, сразу, когда тот проблем случился, он сразу обратил к Господу. Это урок, который я возьму от этого. И сразу, когда у нас есть проблемы, есть, конечно, тенденции просто все по-человечески пробовать тут решить, и потом, ну ладно, мы кое-что молимся Богу, ну как, ну, страхование на всяком случае. А он сразу, когда он стыкал, что есть такое, ну, великое, ну, множество людей, которые пришли против Израилу, он сперва не думал, ну, а что я могу делать? Я могу взять помощь оттуда, отсюда. Ладно, мы будем так и так делать. Все делать и потом, да ладно, Господи, ну, кстати, будь со мной. Он наоборот, сразу обратил лицо свое взыскать Господа. То есть, я понимаю, что он как-то держал себя и думал, да нет, в первом очереди надо вот так. И потом он тоже объявил вот пост по всей Иудее. То есть он понял, что не только я, не только мне должен вот молиться. Пусть давай еще людей будут молиться за эту проблему. Я понимаю, что наша молитва, конечно, силен перед Богом. А если мы сможем ободрить других и для нас, и тоже молиться, это, конечно, даже посильнее. Потому что у Бога есть огромная чувствительность к нашему, как сказать, воплю. Он нас любит как своих, как своих родных детей. Если, допустим, я молюсь, я потом приглашаю тебе, и тебе, и тебе, и вот целой кучей вместе помолимся, на самом деле это имеется какая-то разница. Поэтому это вполне нормально спросить у друг друга, давай для меня молись. Молитесь, пожалуйста, для меня. Или к одному человеку, давай, молись для меня. Вот у меня такой-такой проблем. Но мы как-то стесняемся. Это как-то не совсем, ну, наше ежедневное вот, разговоре как-то нет, мы так стесняемся. Хотя мы, наверное, хотим так сказать, но иногда мы как-то стесняемся говорить открыто о духовности. И не надо стесняться. Совсем не надо, потому что мы, наверное, считаем, да нет, а других людей, они почему-то не очень верят. Понимаешь, нет, у каждого человека, по-моему, или у большинства есть какая-то совесть о Боге, какое-то отношение есть с Ним. Ладно, он молился в 6 стихе и сказал, «Господи Божий, Отцов наших, не Ты ли Бог на небе?» Я понимаю, что он начинал его молитву, размышляя, что Бог на самом деле есть на небе. Это кажется очевидно. А когда они спросили у Иисуса, ну учи, пожалуйста, как молиться, Отче наш, сущий на небесах. То есть тот Йосафат то же самое начинал его молитву так. Ты Бог на небе. То есть есть Бог на небе. Я раньше предлагал, что Бог существует не просто как дух в эфире, но Он существует как-то, ну, более конкретным образом. Потому что Он создал человек на подобием и по образам Его. Значит, у Бога тоже есть какой-то, ну, набор слов всегда не хватает, но Бог как-то существует более конкретным образом. Он не просто в абстракции. Он существует, можно сказать, как личность. Как на самом деле, я не скажу человек, а как-то, тоже не люблю сказать физически, но как-то, понимаете, вот реально сущий, можно сказать. Итак, начиная наши молитвы, это неплохо делать, как тот человек сделал. Сосредоточиться на этом факте, что на самом деле он есть там, ты Бог на небе. Как Иисус сказал, Отче, сущий на небесах, зная, что Он на самом деле есть там. И мы как-то обращаемся к Нему. И он сказал, 7 стих, он размышлял, как Бог раньше работал и действовал своим народом. И поскольку мы понимаем Библию, поскольку мы знаем всю эту историю, наверное, кажется бесполезно читать всю эту историю. Зачем? История, история, история. Библия в одном плане это куча историй. Но вера имеется основание на том, что Бог раньше сделал. Если Он так раньше сделал, то зачем Он не может и для меня сегодня? Итак, вот в 7 стихе он сказал, что Бог отдал тот земля семени Авраама, друга твоего, навек. И, кстати, это чудесно, что Бог назвал Авраам его друг. Что у Бога была какая-то дружба с этим человеком в таком степени, что Бог, который есть там на небе, смотрит сюда, на этот маленький планет, и видел, заметил один человек и сказал, это мой друг. И даже назвал Авраам, друг мой. Это удивительно, что Бог, который так далеко от нас, как-то умеет дружиться с нами, с одним человеком на свете. Хоть у Авраама было столько проблем, ну, моральном проблеме, в моральном плане, в разных проблемах. Он не был такой суперсвятой, но у него было сердце для Бога. Помните, как у него было столько, ну, несколько жен и всякие, ну, разных проблем. И все равно, он был вот друг Божий. Я понимаю тоже из этого, что Бог в одном плане жаждует для отношений. Если на самом деле мы являемся Его специальное творение, то есть человечество на этом свете, зачем Он творил все это, ну, космос и людей здесь, когда Он столько планет создал без жизни? В одном плане, если это не, ну, почти по-детски, но немножко примитивно, наверное, Он это сделал из-за какого-то одиночества. Из-за того, что Он так жаждет для отношения с людьми. И поэтому Он как-то очень рад принять человека, как человек есть. Если у этого человека есть настоящее сердце для него. Так, Господь сказал в 15 стихе, «Не ужасайтесь множество всего великого, ибо не ваша война, а Божья». И каждый раз у нас есть какой-то конфликт. И иногда получается, что жизнь является конфликт в конфликт в конфликт. Это на самом деле война и мир. Постоянно. Какой-то цикл в нашей жизни. Но каждая борьба, которая у нас есть, или как здесь, каждая война, каждая битва, это не наша, а Божья. Почему? Потому что мы являемся Его народом. И поскольку мы являемся Его народ, значит, мы являемся Его представителем здесь, на этом свете. Если у меня есть борьба с кем или какой-то проблем, это и тоже как-то я, как представитель Божий, это и тоже Его борьба. И как тогда мы сможем до такой степени присоединиться с Ним, то есть с Богом? Но опять, это через крещение. Потому что мы принимаем крещение во имя Господа. Значит, Его имя сейчас является нашим. Мы являемся Его. И, конечно, сразу после крещения это, наверное, не сразу заметно, не сразу мы это чувствуем, но это так и есть. Что мы на самом деле Его. И потому что мы Его, Он до такой степени присоединен с нами, что все наши битвы, все наши войны, все наши борьбы в одном плане это Его. Итак, Бог предупредил, у вас будет победа. Вы будете победить, не переживайте. И в 18 стихе они пали пред Господом, чтобы поклониться Господу. И в 19 стихе они начинали хвалить Господа голосом весьма громким. То есть они начинали радоваться даже до того, что Бог дал им тот победа. Даже до этого. И Иисус кое-что похоже сказал, когда Он сказал, что нам должны как почувствовать, что мы уже получили то, что мы спросили. И это, наверное, является определением веры. Молиться и как-то чувствовать, что на самом деле я это уже получил. Это очень сложно. Но это, наверное, так и есть. Вдруг иначе, это просто было бы так, что мы просто думаем, да ладно, Господи, дай мне эту, ну ладно, если я получаю, если нет, ну ладно. А если это не вера, это просто надежда. И есть разница между надеждой и верой. Как две женщины, можно сказать. Надежда не вера, и вера это не надежда. И любовь это другое. А вот надежда, значит, ну, надеемся. А вера это по-другому. Когда мы убежден, что да, на самом деле Бог со мной это спросил. И я сильно, твердо верю, что так и будет. И даже в таком степени, что мы так и чувствуем, что будет так. И они поэтому радовались перед Господом, даже до того, что они получали тот победу. Потому что Бог обещал, хорошо, мы это верим. И вот в 20 стихе, верьте пророкам Его, и будет успех вам. И у нас есть сегодня Его пророков, именно здесь, в Библии. Я не верю, что у нас есть пророков, ну, как людей, ну, есть людей, которые считают, что, ну да, он пророк, она, ну, пророка и всякие. Нет, я не думаю. Бог писал его слов, и у нас есть его слов здесь в Библии. Все пророки, которые были, писали свои слов, и все. Итак, Бог дал им тот чудесную победу. А видите, 33 стих. Бог дал тот маленький народ Израиля такую огромную победу. Они победили против такой огромной такой вот армии. Но, 33. Только высоты не были отмененны. И народ еще не обратил твердое сердце своего к Богу, отцов своих. Это немножко странно. Они молились Богу, и Бог дал им чудесную победу. Но у них до этого времени был вот эти высоты, то есть такие алтари, которые они строили для других богов. Народ еще не обратил твердо сердце своего к Богу. Они верили, но не твердо. Не твердо вот обратили сердце своего к Богу. Но Бог все равно слушал их молитвы. И это немалозначительно, потому что мы все думаем, да ладно, я верю, я не атеист, я верю, я Бога верю. Но ну, не до таком степени. Такая вера, кажется, у меня нет. Ну, в смысле, верить, и Бог будет кое-что чудесное делать. Но я не против Бога, я Бога верю, но не очень сильно. Видите, этих людей, по-моему, то же самое. У них были своих алтаров, но высоты, так написано, другим богов, и не обратили твердо сердце своего к Богу. Но все равно как-то в Бога верили. И это ободрение. Это не ободрение в том, что да ладно, мне ничего не надо изменить, ладно, я могу жить по-прежнему, в Бога верую, ну, как-то буду по-своему и тоже делать наоборот. Это ободряет нам в том, что если на самом деле Бог готов слушать человеку, который не обратил твердо сердце своего к Богу, то это значит, он может даже гораздо даже больше делать, если человек в полноте отдал и будет вполне свое сердце в Богу. И так очень часто получается, когда я ободряю людей верить или принять крещение, люди думают, ну ладно, да, это правда, это то, что написано в Библии, но... И как-то у меня не до конца есть, ну, веру. До конца вера у никого нету, кажется. И здесь вот видите, как Бог так жаждет для этого отношения с людьми, что Он все равно сделал чудесное, ну, великолепное чудо. Дал им такую огромную победу. Хотя они не были совсем обращены к Богу. У кого есть еще комментарии, вопросы?
Может, так, не спрашивает.
Ну, Юра, да, как-то ты не был вчера, я вообще был скучно, очень скучно, кстати, вчера без тебя.
Ну, в таком случае вы, вам сейчас не будет не выспать. Вот по Библии получается ли так, что на днях в Израиле одного израильского капрала поменяли на 1100 палестинцев?
Да.
По Библии получается ли так, что один израильский капрал, либо один израильтянин стоит 1100 других людей? И я посчитал, если евреев приблизительно 2 миллиона, значит, они равняются где-то от 20 до 200 миллионов мусульман. Я тоже хочу быть стоить 1100 других.
Это мало, ты получишь. Не продай себе подлещевку.
Отличается по Библии.
А теперь я на этот комментарий ему скажу. Совсем недавно выкупили израильского летчика. Наверное, слышали его новости?
Нет, я не слышал.
За около 1000 палестинцев выпустили из тюрьмы.
Ну вот 1000.
Но это имя он.
Сегодняшний день.
Он так сказал.
А это летчик, да.
А это летчик, молодой человек.
Вот, нет, нет, вот, вот как?
Хорошо, я отвечаю. Да, ну, да, я дам мое мнение. Мое мнение.
Сейчас, да, да, да.
По-моему, ладно, Израиль так и сделал, и Бог с ними. Но по Библии, столько раз написано, что каждый человек, из-за того, что он создан по образу и подобию Божия, является для Бога очень ценный и одно и то же. Но цена, или, как сказать, стоимость, значительность этого человека, допустим, черный человек, белый человек, еврей, араб, это одно...
Каждый человек уникальный.
Да, да, каждый человек уникальный. И это не так. И Павел столько раз это писал, несмотря на то, что он сам еврей. И что мы все грешны. Мы все в нужде Божьей милости. И поэтому мы не сможем сказать, что тот народ как-то более ценный, чем эту народу. И так я понимаю то, что они сделали, но по-библейски. И кажется, нет. Все ровны в этом плане.
Или вы сможете ответить через неделю?
Я дал тебе ответ.